Домская площадь. С добрым утром!
Мы приветствуем вас на волнах Латвийского радио 4 в эфире информационно-аналитическая передача «Домская площадь». И с вами Ольга Князева и наша команда журналистов. В следующий час мы будем говорить о самом важном и актуальном в мире и в Латвии. В эти полчаса мы поговорим о том, как будут помогать беженцам, когда закончится 90-дневный срок пребывания их в Латвии. Спортивный обзор нас ждет, традиционный, конечно же, и международный обзор тоже с Евгением Антоновым в эти полчаса на Домской площади. Ну, сейчас скоро начнем.
Доброе утро.
Говорит Рига.
С добрым утром, с добрым утром.
Я приветствую всех, кто к нам подключился.
Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии.
В прямом эфире.
Утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Сегодня у нас будет много интересных тем.
Новости из регионов, вести из мира спорта, прогноз погоды.
Прямые включения с экспертами по самым разным темам.
Какова ситуация, каковы перспективы, решения?
У нас есть ответ на этот вопрос.
Доброе утро, дорогие друзья.
Доброго дня и хороших новостей.
Отличного настроения.
Домская площадь от Риги до Бауски, от Венспилса до Алуксны.
Оставайтесь с нами, все самое актуальное.
До 9 часов утра. Слушайте, будьте в курсе событий.
Итак, тема беженцев, она не сходит с повестки дня уже почти 3 месяца. Но вот Латвийский союз самоуправления на днях заявил, что многие украинские беженцы могут остаться без жилья, если правительство не определится с объемом помощи, которая им полагается по истечении 90-дневного срока пребывания в Латвии. Если посмотреть, что пишут сами беженцы в социальной сети, есть отдельная группа, то они очень обеспокоены тем, как им будет, какая помощь им будет положена после этого срока. И как раз об этом мы поговорили с главой Латвийского союза самоуправления Гинсом Каминским. Давайте послушаем.
Доброе утро, господин Каминский.
Доброе утро.
Ну, я понимаю, самоуправление, они обеспокоены сейчас тем, что происходит с беженцами. Ситуация на сегодняшний день. Что принято, что еще не принято и надо срочно принимать?
Управление волнует то, что в данный момент мы еще не получили такой, ну, ясный ответ и, ну, четкий план действий, как будет помощь оказываться украинским жителям после того, как закончится эти 90 дней. Что будет тогда? Каким образом мы, эти люди будут здесь жить и какая будет компенсация? Самоуправление до сих пор еще тоже не получило, ну, ни одного цента насчет того, что самоуправление, ну, вложили, чтобы принять здесь в нашей стране украинских беженцев. Но этот процесс очень, ну, мы знаем, что все говорят, что будет, ну, будет. Но этот процесс очень-очень медленно идет.
Скажите, уточнить, сколько примерно самоуправление уже потратили на размещение беженцев? Примерная сумма.
Это, ну, разные, это, ну, я не знаю эту сумму, которую министерство запросило, но само это не идет через нас, это министерство, самоуправление дали свои эти данные министерства регионального развития, и тогда министерство финансов будет, ну, результат.
Ну, миллионы, мы миллионы в любом случае, да.
Я думаю, что да. Потому что там и все пособия, и на жилье, и, ну, то, что людям надо, чтобы люди могли здесь жить. и гарантийная, минимальная. Да, все эти пособия, которые получают, ну и которые получают наши жители, ну, которых, ну, сами не могут себе обеспечить. Мы же знаем, ну, как украинские беженцы сюда пришли, мы сказали, что, конечно, мы принимаем, и мы знаем, что самоуправление очень отзывались и в данный момент помогают не только на месте. Самоуправление помогают и украинским самоуправлением, и гуманитарная помощь, которая идет в Украину. И жители, конечно, и предприниматели самоуправления, ну, все, ну, работают. Но сейчас, ну, хотим какую-то ясность.
Господин Каминский, расскажите, пожалуйста, вот самоуправление более всего обеспокоено беспорядочным размещением беженцев. Что такое беспорядочным?
Не беспорядочный, а что будет с беженцами после того, как, ну, закончится это срок 90 дней. И это уже на следующей неделе некоторым первые, которые, ну, приехали сюда уже 90 дней, ну, исполняются. И нету в данный момент, что будет с жильем. И каким образом, ну, вроде должны уйти из гостиниц. И, ну, как мы знаем, многие в Риге тоже в гостиницах размещались и на данный момент живут. Но эта регулировка должна быть, как, ну, будем использовать частный фонд. Есть ли возможность, что частные, ну, могут предлагать свои услуги? Мы знаем, что, как и, ну, радио тоже говорилось, что частные предприниматели уже на аренду на лето дают, ну, там, где могут заработать деньги. Тоже, ну, решение нужно какое-то. Ну, если не будет такого решения, конечно, я думаю, что на улице не останутся. Самоуправление, ну, будут искать решение. Но тогда, ну, нужно будет или искать какие-то, ну, другие помещения, или побольше, ну. Но я надеюсь, что, ну, будет решение, должно быть решение.
Про работу. Насколько за 3 месяца беженцы смогли адаптироваться на местном рынке труда, конкретно в самоуправлениях? Все ли нашли работу? Может быть, какой-то процент назовете?
Процента, ну, сейчас не назову точного, но есть там, где люди уже работают. Там, где люди, ну, они хотят, говорят, что они хотят жить на пособии, что они сами хотят зарабатывать, сами хотят платить за жилье, сами хотят платить за продукты и жить. Ну, есть такие люди, которые по всей Латвии работают тоже. Ну, процент, наверное, не очень высокий, но мы знаем, что предлагают, были рынки, где предлагают предприниматели там, где можно работать. Я думаю, что еще есть большая возможность здесь, что украинцы могут работать. Конечно, те, которые, ну, с маленькими детьми, те, которые могут работать.
Да, у нас, к сожалению, налоговая система не очень благоприятна к таким людям. У нас работодатель вынужден больше платить, если берет работника украинца на работу, поскольку нет необлагаемого минимума. То есть вот тут тоже, наверное, могло бы государство как-то подумать о том, как эту ситуацию выправить.
Да, эту проблему мы тоже подняли, по-моему, 2 недели тому назад, что, ну, тоже нужно искать решение, чтобы было, ну, и работодателям получше, и, ну, украинцы могли больше заработать. Необлагаемый минимум тоже, ну, отличается от нас уже с первого евро.
Обещали вам что-то рассмотреть этот вопрос тоже в комплексе?
Конечно, ну, есть обещание, что, ну, эти все вопросы, ну, будут решаться. Угу. Есть, конечно.
Ну, да. И последнее, ну, как вам кажется, кризиса беженцев не надо объявлять или просить, пока справляемся?
Ну, я, ну, хочу сказать, что самоуправление справляется с большой ответственностью и очень хорошо. И мы хотим, чтобы и все министерства то же самое делали побыстрее и побыстрее приняли свои решения. Ну, я думаю, что кризиса такого нет, но мы таким образом даже не должны думать. Если люди приехали к нам, мы сказали, что мы помогаем людям, то нам это нужно сделать с большой ответственностью. Мы знаем, как трудно там в Украине живется, и эта война вообще ненормальная.
Спасибо вам большое за утреннее интервью.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Ну что ж, не бросят никого на произвол судьбы. Вчера об этом, кстати, говорил Кришьянис Каринч, наш премьер-министр, и он предложил три варианта, как будут помогать беженцам уже спустя 90 дней. Один из вариантов – люди будут продолжать жить в домах и квартирах семей. И хозяева таких домов и квартир, которые пустят к себе беженцев, смогут получать от государства финансовую поддержку в размере 100 евро за первого размещенного беженца и 50 евро за каждого последующего. Но при этом одно домохозяйство не может получать поддержку свыше 300 евро. Ну вот еще один вариант. Все-таки беженцев могут перемещать в какие-то помещения, специальные самоуправления. И, кстати, не очень много в этих самоуправлениях. И самоуправления тоже говорят о том, что обустройство помещений потребует дополнительных сил и денег. И времени на это тоже особо нет. И третье вариант. Беженцы сами на коммерческих условиях будут снимать для себя квартиры. Но это, кстати, задача очень-очень сложная, поскольку я знаю, что не все готовы сдавать квартиры беженцам, но я надеюсь, что как-то государство все-таки примет какое-то здравое решение, и беженцы смогут жить в Латвии столько, сколько нужно. Но сейчас у нас международный обзор с Евгением Антоновым.
Думская площадь. С добрым утром!
Международный обзор с Евгением Антоновым, нашим международным обозревателем. Женя, доброе утро!
Доброе утро!
Итак, как Россия поставила рок-музыку на службу пропаганде? Интригующее просто название, тема интригующая. Ну вот давай поговорим, почему ты выбрал эту тему, что тут интересного?
Произошла довольно интересная история. Значит, журналисты BBC первые увидели эти данные, цифры. Оказалось, что в апреле-мае по территории России прошла серия концертов, такой марафон «За Россию», с буквы «Z» начиналось. И этот марафон обошелся бюджету российскому в 100 миллионов рублей почти. Это самый крупный бюджет, когда-либо потраченный в России на музыкальные мероприятия государством. Этот марафон представлял собой серию патриотических концертов, в которых принимали участие известные музыканты, артисты, которые поддерживали российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине, как это официально называлось. В общем, такие митинги-концерты были организованы более чем в 30 российских городах. И на самом деле, интереснее, конечно, всего в этой истории то, что в списке участников оказалось очень много известных исполнителей, которые еще совсем недавно ассоциировались, ну, исключительно с рок-музыкой, то есть с музыкой протеста, как когда-то, в общем, изначально считалось. Тем не менее, они довольно активно принимали участие в этих мероприятиях. Наиболее крупные доходы от этой серии концертов получил такой музыкант Сергей Галанин. Раньше была такая группа «Серега». И вот он получил за свои выступления 10 миллионов рублей. Это, если переводить в евро, составит где-то порядка 150 тысяч. Вот. И дальше выступали такие музыканты, как Ума Турман, группа «СМБ», «Пилот» и все такое прочее. Журналисты обратили внимание на то, что гонорары, которые получали музыканты за эти выступления, были существенно выше, чем они получали за обычные выступления, ну, в обычных концертах, на которых даже их государство нанимало еще 2-3 года назад. Например, небезызвестная группа Ума Турман за свое выступление в Барнауле получила более 4 миллионов рублей. При этом, когда она выступала на Дне России в Самаре 3 года назад примерно, она получила всего 2 миллиона рублей. То есть мы видим, что вот эта вот серия концертов в поддержку украинской войны, она, очевидно, потребовала каких-то экстраординарных бюджетных вложений, и, вероятно, это было сделано для того, чтобы аккумулировать все доступные ресурсы, которые могли бы быть использованы для продвижения вот этой вот идеи в массы.
Вот смотри, наверняка ты намекаешь на то, что это часть российской пропаганды, поскольку Россия готова сейчас выделять дополнительный бюджет вот на музыкантов для того, чтобы, ну вот, наверное, для чего? Почему вот это нужно делать?
Основная идея, как я думаю, в том, чтобы показать, насколько широкой общественной поддержкой пользуется идея вот этой вот войны, и что эта идея разделяется не только властью, не только слоями населения широкими, но также и представителями музыкальной элиты. Выступали также и артисты, в частности, известный актер Певцов выступал, три его выступления обошлись бюджетом более чем в 3 миллиона рублей. Он в одной из своих речей говорил, что Россия чистит Авгиевы конюшни нацизма, который распространяется по всему миру. Такая формулировка была использована. Ну, то есть мы видим, что в данном случае происходит такое, как бы некое показательное выступление, в рамках которого нас убеждают в том, что идея вот этой вот военной операции российской, она находит очень широкий отклик не только среди зрителей, но и среди тех, кто, собственно говоря, участвует вот в этих концертах как артист.
Я тут, мне подсказали, что вот ДДТ, такая цитата, «Родина – это не ж президента». Слышал такое?
Да.
Как, что это значит?
Да, это вчера Шевчук сказал во время концерта. На самом деле, это действительно такая очень грустная и показательная тоже вещь, потому что вообще изначально рок – это музыка протест и музыка антивоенная. Если взять тех, кто стоял за, ну, самые известные рокеры, Боб Дилан, Битлз, Джим Моррисон, Дорс, Боб Марли, то это все люди, которые занимали отчетливую пацифистскую антивоенную позицию. В репертуаре наиболее известных западных рок-групп, не знаю, от Black Sabbath до Pink Floyd, есть огромное количество антивоенных песен. И, в принципе, рок никогда как таковой войну не поддерживал. Надо сказать, что это полностью соответствует тому, как вот такие большие российские рок-музыканты ведут себя сейчас. Против войны выступили Юрий Шевчук из ДДТ, выступил Гребенщиков из группы «Аквариум». И вот ряд рокеров нового поколения, это вот Noise MC приезжал с концертом недавно в Ригу. И некоторые другие музыканты. Они все заявили о недопустимости, собственно говоря, тех действий, которые Россия сейчас ведет на территории Украины. Кстати, очень ярким антивоенным голосом стала российская, вот, российский рэп-музыкант. Это Оксимирон, очень известный музыкант, который исполняет рэп, и рэпер Фейс, его даже признали иноагентом в России. И вот эти музыканты, которые по общему представлению являются талантливыми и являются хорошими, в общем, артистами, они четко заявили о том, что войну в Украине они не поддерживают. Но вот такие вот артисты, которых нередко называют артистами второго эшелона, они, к сожалению, заняли другую позицию. Мне в этой связи вспоминается пост, который режиссер Алвис Хелмингс написал, латвийский, в своем Фейсбуке несколько дней назад. Он написал, что он общается очень подробно с театральными режиссерами в России, и они говорят, что пропорция выглядит примерно так, что все артисты российских театров, которые играют первые роли, в целом против войны. А все те, кто занимает вторые и третьи роли, они в среднем поддерживают войну в Украине.
Я тоже вот видела, Женя, этот пост, да, довольно любопытно. Это, да, кстати, его было наблюдение. Он общался с этими артистами и вот сделал такой вывод. Не знаю, насколько это можно там статистически верить этому, но наверняка режиссеру виднее. Спасибо большое. С нами был международный обзор с Евгением Антоновым. Спасибо, Женя, тебе за такой интересный взгляд на российскую культуру.
Домская площадь. С добрым утром.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Мы продолжаем. У нас еще 25 минут и много интересного. В эти полчаса мы поговорим об отоплении, о долгах жителей и о том, что можно сделать уже сейчас, чтобы дом потреблял меньше тепла. Очень пригодится всем жильцам многоквартирных домов. Ну а сейчас у нас короткая рубрика «День когда» с Яной Ермаковой. История Латвии и мира 19 мая в разные годы. Годы.
День, когда.
Сегодня 19 мая. В этот день, 30 лет назад, в 1992 году, Латвию приняли в Международный валютный фонд. 19 мая 2005 года на Международном форуме глухих в Риге обсуждали, как способствовать более широкому использованию языка жестов и интеграции неслышащих в общество. 19 мая 2008 года тогдашний посол США в Латвии Чарльз Ларсон открыл стройплощадку нового здания посольства США в Риге на улице Калнцема, 160. 19 мая 2014 года восточные и северо-восточные регионы Латвии пересек грозовой фронт, который оставил без электроснабжения почти 20 тысяч потребителей. 19 мая 2016 года Сейм Латвии принял закон о Латгальской специальной экономической зоне, куда вошли 17 краев и город Даугавпилс. В мире 19 мая было отмечено следующими событиями. 220 лет назад, по инициативе Наполеона I, во Франции был учрежден Орден Почетного Легиона. В 1926 году Томас Эдисон впервые выступил по радио. Растерявшись, изобретатель произнес: «Я не знаю, что и сказать. Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи». В 2019 году, 19 мая, вышла последняя серия мегапопулярного американского сериала «Игра престолов». За два первых дня финальный эпизод посмотрело более 13,5 миллионов человек. Ну и, наконец, в разные годы 19 мая родились философ Иоганн Фихте, актриса и певица Наталья Орейро, актер и кинорежиссер Микеле Плачидо, телеведущая Лера Кудрявцева и певица Ева Польна. В Латвии сегодня день рождения отмечают пианист Норман Свиксна и предприниматель Виктор Бусил. Еще раз.
Это программа «Домская площадь».
Приветствую в эфире Латвийского радио 4.
Что день грядущий нам готовит?
О чем пишут утренние издания, интернет-порталы?
Анонс наиболее интересных культурно-развлекательных мероприятий и новости спорта.
В прямом эфире до 9 часов утра. Слушайте, будет интересно.
Домская площадь, мы продолжаем. Кризис в отоплении уже осенью этого года. Это прогнозирует руководитель муниципального домоуправления Ригас Наму Парвалдникс Роланд Нейманис. Как-то слишком много нас в последнее время пугают кризисами в самых разных сферах, но кризис отопления – это серьезно, поскольку у нас у всех есть квартиры, и мы хотим, чтобы они были осенью теплыми, а не холодными. Но давайте узнаем, откуда же ноги растут у этого кризиса отопления и что мы можем сделать. Об этом нам расскажет сам господин Нейманис.
Доброе утро, господин Нейманис.
Доброе утро.
Итак, вы напугали, честно скажу вам, наших слушателей, да и жителей Латвии тем, что в Латвии осенью может наступить кризис отопления. И вы привели в пример то, что долги в этом сезоне составили почти 4 миллиона евро. Что на практике означает кризис отопления?
Говоря о самом долге жителей, то на период отключения отопления он составил 3 миллиона 900 тысяч евро. И это несмотря на то, что в текущем сезоне клиенты платили намного лучше и дисциплинированнее, чем ранее. При этом тариф на отопление был на 60% больше, чем в прошлом сезоне, а прирост долгов жителей составил при этом 30%. Конечно, нам удавалось своевременно выписывать напоминания о том, что есть долг и его нужно оплатить. У нас появился новый центр звонков. Мы заключили договор со сторонней компанией по взысканию долгов. То есть сам процесс стал более четким и слаженным, поскольку ранее нашим клиентам было трудно связаться с нами, чтобы получить какую-то информацию. Однако есть важный момент. Прошло 2 года, и наше отраслевое министерство за все это время так и не смогло найти времени вникнуть в эти проблемы отопления в многоквартирных домах. Министерство экономики уже 2 отопительных сезона обещает, что решит проблему, связанную со 100% оплатой счетов в доме, и мы по-прежнему не можем найти ответ на вопрос, что нам делать в том случае, если, например, в многоквартирном доме кто-то из жильцов умирает или становится банкротом и не может оплачивать счета. В этом случае все жильцы дома становятся должниками, я все понимаю. Эта ситуация выгодна производителям энергии и, возможно, Министерству экономики, как держателю доли капитала этих компаний. Но ведь для отрасли это жесткая проблема, которая не решается из года в год.
Это проблема, которую никто не решает.
Как вы сейчас решаете эту проблему? Вы платите поставщикам энергии из своих средств фактически?
В предыдущие годы так и делали. Делали, что могли, и жильцами разговаривали, и вводили всевозможные инновативные решения. Но этот долг, чуть более миллиона евро, был все равно. Хорошо, что нам удалось договориться с Рига Силтумс, найти понимание, кстати, впервые в истории, и подключить дома к отоплению без авансовых платежей. Но как будет в следующем сезоне? Я не знаю. Этот вопрос до сих пор так и не отрегулирован. Никто в нашей отрасли не знает, что будет осенью.
А вот насчет осени. Скажите, может ли быть такой сценарий, что все-таки дома какие-то не будут подключены к отоплению впервые, наверное, за долгое время? Это и есть тот самый кризис отопления.
Я все же верю в здравый смысл и верю, что, несмотря на затягивание решения вопроса, он все же будет решен. И, конечно, на государственном уровне нужно искать решение, как все эти вещи отрегулировать и как помочь в этой трудной ситуации. У производителей тепловой энергии не предусмотрен отдел по взысканию долгов, а управляющие домами просто не в состоянии за свои средства отдавать деньги за тепло, за которое жители еще не рассчитались. Крупные домоуправы еще могут это как-то решить, а для мелких компаний это неразрешимая проблема. Они просто не могут платить долги за своих жильцов.
Скажите, все-таки говоря об осени, смогут ли наши жители платить вот по тем расценкам, которые, в принципе, уже сегодня известны, что природный газ может стоить, я не знаю, отопление 150 даже евро за мегаватт-час? Не ожидаете ли вы, что эти долги, которые сегодня составляют почти 4 миллиона, будут там, я не знаю, в 5 раз больше?
Хотелось бы верить, что этого не случится, но исключать мы этого не можем. Да, такое возможно, что после следующего отопительного сезона долг будет еще больше. И если мы говорим о каком-то краткосрочном решении этой проблемы, то это только государственная поддержка. Сейчас мы видим, что есть желание прекратить эту поддержку, но мы, как управляющие домами, видим и то, что последствия будут плохими, будут расти долги как за отопление, так и управляющим компаниям, так и Рига Силтумс, если мы говорим о Риге. И что тогда будет? Некоторые люди просто потеряют свое место проживания, а это, в свою очередь, окажет негативное влияние на социальный бюджет, так как придется думать о социальном жилье для таких людей. Уже сейчас на своих буклетах мы пишем телефон социальной службы Рижской думы, куда можно обращаться, если есть какие-то сложности. Ну и, конечно, мы сами идем навстречу людям, составляем графики оплаты, договариваемся.
Сейчас управляющим домами, при том, что такие цены на отопление будут высокие, надо думать о том, чтобы перестраивать отопление из вертикального в горизонтальное, то есть чтобы каждый житель мог бы регулировать свои батареи. Вообще это можно сделать в какой-то краткосрочный период?
Нет, это однозначно не вариант. Да, мы слышали от ассоциации такие предложения по перестройке систем отопления, как такой легкий вариант борьбы с большими счетами за отопление. Но я могу точно заверить, что это нелегко и это неэффективно. Для того, чтобы перестроить в доме всю систему отопления, нужно проектирование. А кроме того, в каждой квартире нужно менять трубы, а потом это еще потребует косметического ремонта. Для этого еще нужно собрание жильцов. Кроме того, в Риге есть только одна серия домов, где можно сделать вот такую перестройку довольно просто. Ну и в конце концов, если ассоциация говорит, что это так уж просто, то пусть покажет примеры домов, где это сделали и где все остались довольны. Это дорого и сложно, это же перестройка всего дома.
Ну, остается тогда один путь – реновация дома, и которая, конечно же, сокращает затраты на расходы на тепло. Так получается.
Ну, реновация.
Да, реновация – это выход, но стоит понимать, что она занимает годы. Как раз одной из составных частей реновации может стать перестройка системы отопления с последующим индивидуальным учетом потребления тепла в каждой квартире. Но все равно это одна из частей общей проблемы. Нам же нужно решать все не по отдельности, а в комплексе. Потому что мы прекрасно видим, что у большей части домов просто нет накоплений, которые помогли бы им перестроить эту систему отопления.
Господин Немени, спасибо вам большое за утреннее интервью.
Ну вот продолжаем. По этой теме у нас есть еще небольшое мнение от члена правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения Валдиса Виталенша. Он рассказал, что можно сделать жильцам уже сейчас до осени, чтобы не терять вот это драгоценное время. Осенью уже будет поздно. Давайте послушаем.
Единственный вариант, что делать, это экономить. Это единственное, что делать. Это надо всем понять, что это единственный вариант, что мы, как жители, как потребители тепловой энергии, можем сделать сейчас и на 12 часов завтра.
Слушайте, ну а как экономить? Есть многоквартирный дом, в котором нет горизонтального отопления, нет аллокаторов, и что?
Во-первых, надо поменять, скажем, вид мышления, что если я живу в 5-этажном, 9-этажном, 12-этажном доме, что я ничего не могу сделать, потому что всем все равно, да. Всем все равно до того момента, когда мы получаем счет за тепло. Потом всем не все равно. Но это надо перебороть себя, и надо этим интересоваться. То, что у нас счетчик на радиаторе, аллокатор, счетчик по существу не экономит тепловую энергию. Счетчик только разделяет и показывает, сколько мы потребляем. Кран, вентиль, вот это что экономит? Надо закрывать, надо регулировать, надо сбалансировать. Сейчас у нас очень большое количество зданий многоэтажных, они дисбалансированы. То есть у нас тепло идет в одной квартире перегрев, в другой квартире недогрев. Вот эти стояки, которые идут по дому, да, они разбалансированы. Циркуляция горячей воды и циркулирует по дому без всякого контроля. То есть это мы видим. Это надо, я уже это где-то говорил, что тем людям, которые живут в многоэтажных домах, первое дело надо звонить своему этому абсамнику, да, этой компании, которая занимается хозяйством дома, и говорить, спрашивать их, да, чтобы они применяли, делали какие-то работы по упорядочению своих тепловых узлов. То есть если кто-то в прошлую зиму видел, что у него в доме, может даже не в его квартире, но в его доме было, когда на улице 0, минус 5, плюс 5, у кого-то открыто окно, если несколько таких окон, это значит, что в доме дисбалансированная система центрального отопления.
Хороший такой признак, да?
У нас еще есть 3-4 месяца летом, надо идти в свой подвал, скажем так, смотреть, в каком состоянии тепловой узел, идет или не идет перегрев, ставить балансировочные вентиля, клапаны и сбалансировать систему.
Вот еще, вы можете прогнозировать, сколько может стоить отопление за квадратный метр?
За квадратный метр. Ну, мы оперируем с данными мегаватт-час как тариф. Да? То есть у нас прошлый отопительный сезон тарифы были в районе там, 50-60 евро за мегаватт-час. То сейчас уже мы видим, что тарифы достигают 100-120 евро за мегаватт-час. Если стоимость энергоресурса будет прирастать, эта цена может достичь, скажем, 150.
Ну вот так вот нужно, конечно, сейчас уже принять во внимание, что есть лето, и этим летом можно пойти обратиться к своему управляющему и посмотреть действительно, что находится с системой теплоснабжения, поскольку прогнозы на самом деле неутешительные. Стоимость отопления, она не будет низкой. Если речь идет о газе, например, такие города, как Даугавпилс, как Рига, они довольно сильно завязаны на природном газе. И пока в этом году никаких особенных изменений не прогнозируется. Да, конечно, страна наша идет в том направлении, что будут строиться и новые ветропарки, и солнечные панели. Сейчас тоже есть особенная социальная программа и для предприятий, вот она скоро будет, и для простых людей. Но по-любому, даже если какие-то самоуправления используют щепу для отопления, это лепая, это Венспилс, то все равно стоимость щепы, она тоже растет, поскольку импорт щепы из Беларуси попал под запрет, и теперь мы используем только местную щепу. Но, конечно, ситуация там не будет такая трагическая, как, например, в других самоуправлениях, где в основном используется природный газ. Нам уже назвали эти цифры, но, честно говоря, страшно даже про них слушать. 250 евро на отопление однокомнатной квартиры. Но я делаю вывод, что трехкомнатное отопление это будет 400 евро. Не знаю, всю зарплату будем тратить на отопление. Вот, кстати, интересное мнение, что по этому поводу сказал Айгар Лайзенс, профессор Института энергетики Латвийского сельскохозяйственного университета. У него такое любопытное мнение. Цитата. «Когда ребенок рождается, мать кормит его грудью. Когда ребенка отрывают от груди, он ужасно вопит. Мы сейчас находимся в похожей ситуации, потому что в течение многих лет у нас был очень дешевый источник энергии. А теперь нам нужно самим начинать думать о том, как мы и наша страна будем жить в будущем». Ну, вот так он сказал. Ну, еще тут я немножко напомню, что, конечно же, наша страна будет жить так, как в унисон тому, что происходит в Евросоюзе. И вчера там был принят план отказа от российского газа. Ну, такое достижение энергонезависимости. Этот план такой интересный. Во-первых, на новых зданиях там будут устанавливаться в обязательном порядке уже с какого-то года солнечные панели. Будет сокращаться поставки российского газа в Европейский Союз. Но как этого можно достичь? Во-первых, немножко раньше закачать, сделать запасы газа, пока это возможно. И, во-вторых, строить, конечно же, какие-то альтернативные источники энергии, ветропарки. Речь идет даже об атомной энергетике. Она, кстати, признана по регулам Евросоюза экологическим топливом, экологической энергией. И пока запрета нет, но дело это, конечно же, очень-очень довольно сложное и затратное. Поэтому, по мнению экспертов Латвии, построить первую атомную электростанцию, малую атомную электростанцию, можно будет только не раньше, чем через 10 лет. А там и ситуация может поменяться. Кто знал, что газ у нас будет стоить сейчас 150 евро за мегаватт-час, если пару или там тройку лет назад мы платили по 10. Ну, вот такой прирост, конечно, живем мы в трудное время, и нам придется думать о том, как нам будем жить. Ну, и покупать, наверное, теплое термобелье уже летом, потому что зимой его будет не достать. Будем греться еще так. Ну что ж, у нас осталось немножко времени. Я хотела бы анонсировать несколько передач, которые прозвучат сегодня на волнах Латвийского радио 4. В эфире Александр Студия в 11 часов 10 минут. Гостем передачи станет Рихард Костиговс. Человек, который выступает за сильное государство. Кто ж не выступает за сильное государство? Основу которого составляет крепкая семья. Это многодетный отец, руководитель Латвийской ассоциации Димене Рихард Костиков. Он будет в эфире Александр Студия уже скоро в 11 часов 10 минут. Ну, не пропустите, конечно же, в 12 часов передачу «Действующие лица», которую проведет Валентина Артеменко. Ее гостем станет мэр Риги Мартин Стакис. Я думаю, что есть о чем спросить господина Стакиса в свете последних событий и в свете простых хозяйственных вещей. Вот, кстати, сегодня тоже коротко скажу, что в 12 часов состоится пресс-конференция о начале работ по реконструкции Братского моста. Об этом тоже будут рассказывать представители Рижской думы, Рига Стылты и другие участники. Сумма договора составляет почти 11 миллионов евро без НДС. Ну, мосты в Риге – это наша такая большая проблема. Латвийские ученые разрабатывают оптические биосенсоры для диагностики наличия в продуктах питания опасного микроорганизма листерии. Вот подробности будут в программе «Природа вещей». Давайте мы послушаем небольшой анонс, который у нас есть.
Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Кстати, насчет известного я, пожалуй, погорячилась. Слышали ли вы о биосенсорах? кто-то, наверное, слышал. У нас аудитория продвинутая, но тем не менее, даже если вы являетесь специалистом в этой области и прекрасно разбираетесь в деталях, все же вам будет интересно узнать о разработках Института атомной физики и спектроскопии Латвийского университета. Дело в том, что латвийские ученые разрабатывают оптические наносенсоры для диагностики опасного микроорганизма, который может вызывать тяжелое поражение внутренних органов человека и находится в продуктах питания. Так вот, эти наносенсоры и должны выявлять наличие этого микроорганизма на любом этапе продовольственной цепочки от места выращивания продукта до полки супермаркета. А подробности мы узнаем у исследователя лаборатории оптических биосенсоров и функциональных наноматериалов Института атомной физики и спектроскопии Латвийского университета профессора Максима Погорелова. Добрый день.
Добрый день. Там 1 миллилитр слюны наложим на полоску, и она потом меняет цвет. То есть все сенсоры и вообще очень многие медицинские приборы, они именно разработаны с учетом изменения каких-то свойств субстрата при взаимодействии с биологическими жидкостями. Наносенсоры не исключение. И единственный нюанс и фишка этих наносенсоров в том, что в качестве субстрата, вот этой условной тест-полоски, мы используем какие-то наноматериалы. В нашем случае это наночастички цинк-оксида и цинк-оксид, который мы покрываем еще слоем, тонким слоем золота. И эти материалы имеют определенные оптические свойства. Преломление света, флуоресценцию, эмиссию. И их преимущество в том, что они очень чувствительны. И мы даже, имея небольшое количество этого материала, можем получить четкий сигнал, четкий и стабильный сигнал.
Ну вот еще, наверное, хотела бы я сказать, энергия ветра для домашних хозяйств сегодня будет в программе «Простыми словами». Ну, интересно, потому что энергия ветра в Латвии вообще-то используется очень мало. И строительство ветряных электростанций – это такая программа, скорее, на будущие периоды. Как известно, Латвэнерго собирается строить огромные ветропарки до 2027 года. Но, насколько я понимаю, в этой передаче уже можно посмотреть, какие есть программы для того, чтобы домашние хозяйства пользовались этой ветровой энергии. И еще в этой связи я хочу сказать, что почему вообще ветровая энергия в Латвии плохо использовалась до этого? Потому что процедура согласования ветровых вот этих электростанций была настолько сложной, что она занимала десятки лет. Я общалась не так давно с представителями как раз компаний, которые строят ветряки, и там только исследование ветра, исследование окружающей среды занимало по 2-3 года. Ну, как всегда в Латвии найдется какая-нибудь редкая птичка, которую нужно охранять, и ради которой вот эти вот ветровые электростанции были, ну, так скажем, очень сложно было получить разрешение на их строительство. Но наш эфир подошел к концу. У нас осталась буквально одна минутка, чтобы рассказать о том, что сегодня мы с командой журналистов Галиной Грэденом, Сергеем Кузнецовым, Романом Антоновичем, Яной Ермаковой, Светлана и Гинтеры подготовили ряд сюжетов на самые разные темы, которые касаются нашей повседневной жизни. И я надеюсь, что была полезная в том числе информация, которая вам пригодится. Продюсер выпуска Анастасия Смоловская, оператор прямого эфира Андрей Волков. И видеоформат нам обеспечил Даниил Йоффе. Спасибо ему за это. А я, Ольга Князева, с вами прощаюсь. Мира всем и добра. Скоро суббота. Отдохнем как следует. До свидания.